Аллилуйя! Слава Господу! Иисус одержал победу, подарил ее нам, даровал ее нам, чтобы мы жили победоносной жизнью во Христе. Аминь! Помимо своей победы, которую Он дал нам, как детям своим, Он еще и приготовил нам место на небесах. Вы помните это? Вы не забыли, что место на небесах для вас? Скажи своему ближнему, не потеряем давай свое место на небе. Это прекрасное время провождения будет у каждого из нас, когда мы будем на своих местах. Аминь. Поэтому в этой жизни мы странники. Мы временно находимся здесь. Мы странники. Аминь. А когда войдем на свое место, правильное место, мы все будем пришельцы в Доме Божьем. Одним словом хочу вам сказать, вы все евреи. Каждый, кто принял Иисуса Христа, хочешь или не хочешь, он становится пришельцем в Царство Божье. Может быть, пока временное на земле, но тем не менее, это не твое царство, это его царство. И ты пришелец. Ты принял образ Авраама, отца нашего. По вере твоей ты спасен. Это не от тебя, это дар Божий. И место для тебя приготовлено. Но я хотел бы сегодня продолжить эту тему о нашем месте на небесах. Потому что все-таки не всегда мы, как верующие люди, имеем такое дерзновение, чтобы это место хранить и держаться за него. Хотя ты его не осознаешь еще, может быть, и не чувствуешь еще, ты даже его и не видел, может быть, но в нашем сознании должно быть конкретное, четкое понимание, что его потерять нельзя. Это трудно понять, что нельзя потерять то, что у тебя нету. Это мы понимаем, да? Вот если у тебя чего-то нету, ты не можешь это потерять. Но вот Божье Царство, оно устроено по-другому. Оно устроено нашей верой. И хотя у нас его как бы нету, мы не видим его, не ощущаем его, но оно дано нам на небе. И многие люди, они относятся халатно к этому. Почему? Потому что они не ощущают, не осознают этого. Поэтому очень важно нам, как верующим людям, иметь мышление не земное, а мышление небесное. Потому что когда ты с небес живешь в этой жизни, уже взглядом, как будто бы ты там, то ты и место свое понимаешь, и видишь, и ощущаешь его. Но когда ты пытаешься земной жизнью жить, ну, где-то там, какими-то мечтами или мыслями какими-то, что там когда-то может быть, то ты его, естественно, и не видишь, и очень большой шанс искушения. Но тем не менее, как бы там ни было, как бы ни происходило, что в нашей жизни, Бог, Он настолько нас любит, мы просто не представляем Его любовь, как Он нас любит. Мы знаем теоретически, что Он нас любит, но Его любовь настолько велика, что это трудно понять нашему человеческому сердцу. И Бог, заботясь о нас, Он все-таки хранит это место для нас. И будучи по отношению к нам еще земным людям, Он уже проявляет такую заботу, чтобы мы не потеряли то место на небесах. Я хотел бы поговорить об этом сегодня. Что Бог заботится о нас, и для каждого из нас Он составил план, свой план. Для каждого из нас, как для спасения человечества, так и для каждого индивидуально у Бога есть план. И если Бог заботится о тебе, значит, ты в Его мыслях. Значит, ты в Его мыслях. Значит, у Него, в Нем есть место для тебя. То есть в Его планах. Проповедь моя так и называется «Твое место в планах Божьих». Твое место в планах Божьих. Мы очень часто употребляем эту фразу, что для тебя есть план, да, для евангелизации, когда кому-то говорим, мы говорим, у Бога для тебя есть план, у Бога для тебя что-то есть. То есть мы людям приносим что у Бога для него что-то есть, и при этом забываем, что для нас, уже спасенных, у Бога также есть план. И мы иногда этим планом, как верующие люди, мы этим планом не всегда дорожим. Не всегда ищем его. Не всегда пытаемся действовать по этому плану, по плану Божьему. И об этом я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли и поговорили. Давайте мы не будем вставать, будем продолжать прошлую проповедь. Благослови Господь нас сегодня, чтобы мы приняли Слово от Тебя, и чтобы это Слово пришло в наше сердце, как в хорошую почву, приготовленную Твоим благословенным Святым Духом, и чтобы это Слово принесло хорошие плоды для наших жизней, для наших детей, будущих поколений и для Твоей Церкви. Благослови, Господь, нас, и мы благословляем Твое Святое Имя, благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Благослови уста мои, как проповедующие, и благослови уши слушающих, Господь. И дай нам, Господи, сегодня выйти из этого собрания не такими, как пришли, но измененными, преображенными, улучшенными в Твою славу и для Твоей славы, Господь. Спасибо Тебе. Мы молим Тебя, Отец, Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа вместе скажем Аминь. Итак, Твое место в планах Божьих. Твое место в планах Божьих. Бог говорит через пророка Иеремию своему народу. 33 глава, 2 и 3 стих. Иеремия 33, 2, 3. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Это тот всемогущий Бог, который имеющий неописуемую силу, Бог, который неизреченный, Бог, которого невозможно постичь, это Он говорит. И Он обращается к народу Своему, и обращается и к Тебе, и ко мне сегодня, и говорит. Третий стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Я хочу, чтобы через это Писание мы хорошо поняли, что у Бога есть особое место в Его планах, которое приготовлено для тебя и для меня. И то, что у Него есть, оно больше, чем мы, оно больше нас. Мы не можем осознать, потому что сам Бог говорит, я покажу тебе то недоступное, чего ты не знаешь. И сегодня многие считают, что они многое знают, что они многое уже, что для них многое доступно и что для них уже все известно. Но Бог, тем не менее, говорит, что для каждого из вас у меня есть недоступное, то, чего вы не знаете. Для чего Бог показывает, что у Него это есть? Для того, чтобы мы не возгордились выше Бога, не превознесли себя. Для того, чтобы мы понимали, что у Бога всегда есть еще то, чего ты не знаешь. Сколько бы ты ни знал и как бы ты ни думал о себе, что ты многое знаешь, но Бог хочет показать тебе, что у Него есть намного больше, чем твои мысли, чем то, что ты знаешь. Его план, он намного шире и объемлемее, чем твои понимания и твоя забота о себе, о своей жизни, земной жизни. Поэтому Бог показывает, и Он говорит, «Воззови ко мне». Я хочу, чтобы мы знали, что Бог не отвечает, когда мы не взываем к Нему. Это для нас должно быть правилом. Правило, которое по которому должен жить каждый христианин, каждый верующий человек. Это наша молитвенная жизнь. Потому что если ты не будешь взывать Богу, Бог не услышит твою молитву. Он будет знать намерения твои, Он будет знать твое сердце, но Он не ответит тебе на твое желание без молитвы. И каждый верующий, он должен это понимать. Есть люди, которые просто ожидают от Бога многое, ожидают долго и многое, и не получают. И первая, самая первая причина, почему не сбывается в их жизни это прекрасное что-то, это отсутствие взаимоотношений с Богом, личных взаимоотношений, это отсутствие молитвы, это отсутствие уединения, где-то уединиться с Богом. Я понимаю, особенно, когда Павел говорил, что он не против того, чтобы заключался брак на земле, был в церквях, но он говорит, я рекомендую вам лучше этого не делать. Я его понимаю сейчас. Потому что он понимает, что как бы ни был счастлив брак, как бы ни был, это нормально, но это то, что может отвлекать тебя от Бога. Это то, что может воровать у тебя от Бога. Потому что вроде бы сначала и хорошо, и начинаешь совместная молитва у молодых людей, потом постепенно у них появляются дети, заботы, кредиты, больше работы и так далее, и так далее. И люди начинают больше думать о земном, чем о Божьем. И ихняя молитва превращается в коротенькие моменты. Пищу благословить, и может быть там утром, когда проснулся и перед сном. И все. И сегодняшний, ну я не говорю о живых церквях, но сегодняшний христианский мир, вы прекрасно знаете молитву «Отче наш», да? И учат детей, вроде бы все прекрасно. И с детства, и взрослые с детства учат, вот особенно вот в католицизме, там в других, может, деноминациях, «Отче наш». И дети выучили, и вот это вся ихняя вера, это вся ихняя молитва, прочитать молитву, не понимая, о чем они говорят, не понимая смысла этой молитвы. Поэтому я еще раз говорю, молитвенная жизнь верующего человека, она должна быть в нас жить, мы должны жить этой жизнью, мы должны научиться взывать к Господу, потому что те вещи, которые у Бога есть, которые недоступны для нас, они станут для нас доступными постепенно. Но без молитвы ничего нового ты не увидишь. Я вспоминаю свидетельство, когда я уже говорил об этом, как одна женщина говорила, мне Бог не отвечает, я уже 20 лет верующая, и молюсь Ему, и Он мне не отвечает. И я почему-то спросил ее, как ты молишься? И она мне назвала там 3 псалма, и говорит, псалом такой-то, псалом такой-то, псалом такой-то. Я говорю, это за 20 лет? Да, постоянно. Но Бог, я ей говорю, что понимаешь, что Бог написал эти псалмы, Он знает их не хуже тебя, Ему не надо их напоминать. Ему нужна молитва от твоего сердца, Ему нужны с тобой личные взаимоотношения. Поэтому есть люди, которые, они вроде бы и молятся, и красноречиво молятся, а толку от этого нету, потому что нету взаимоотношений от сердца к сердцу с Богом. Поэтому мы должны обратить свое внимание, что если ты хочешь, чтобы Бог открывал тебе, многое-многое открывал и приводил тебя в познание Его премудрости, тебе нужно взывать к Нему, тебе нужно научиться взывать к Господу. И я хочу, чтобы мы поняли, что есть еще один момент, что не наши обстоятельства и не наша жизнь, они определяют наше видение, определит нашу судьбу, а не наша жизнь. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, что именно наше видение и отношение с Богом – это то, что определяет твою судьбу и твое хождение с Богом, твои отношения с Богом и вообще твое отношение к этой жизни. Понимаете? Не обстоятельства. Это очень важный момент, потому что уже практика показывает, и за многие годы, и я уверен, что и у каждого из вас это есть, что обстоятельства, они очень часто определяют нашу судьбу. Мы начинаем жить обстоятельствами, мы начинаем жить какими-то действиями, которые происходят вокруг нас. Я хочу, чтобы вы знали, что не наши обстоятельства, а наше видение определяет нашу судьбу. Когда Иеремия получил эти слова от Бога, которые мы читали, вы должны знать, что он получил эти слова, когда сидел в тюрьме. Город был осажден, народ был порабощен, но к Иеремии приходит слово от Бога. Приходит слово не освободить его из тюрьмы, а приходит слово, чтобы он передал народу. В то время, когда они находились в порабощении, приходит слово «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». Понимаете? И вот это так вот народ Израиля, это тот народ, который, я не знаю, почему у них, или это у них в характере, но я не пытаюсь их защищать. Но я всегда знаю, что если бы Бог нашел не Израиль, взял свое дело, а какой-то любой другой народ, может, с тем народом было бы еще хуже, может быть, что-то лучше. Я не знаю, почему Божий план определен был именно для этого народа. Почему именно к нему? Почему Авраам не нашел кого, Бог не нашел не Авраама, а кого-то другого и не дал ему в сердце эту веру из другого народа? Не знаю. Ну, Бог знает. Бог знает, почему именно этот народ. И я не понимаю, почему именно этот избранный народ, он настолько был роптал, он настолько был, всегда бунтовал, он всегда чего-то искал, всегда боялся, всегда делал каких-то идолов себе, всегда был неверен Богу. Я не знаю почему, и тем не менее Бог его любит, и Бог его хранит, и Бог его защищает, этот народ. И у Бога есть план для этого народа, раз мы уже в этой теме. План спасения Израиля. Но мы, как мы, знаете, мне очень нравится, когда мы привыкли и говорим, что, ну, мы знаем это местописание, неоднократно его вспоминали, что Бог избрал язычников, призвал, чтобы спасти свой народ, чтобы он возревновал. Но для того, чтобы, если мы копнем поглубже, вообще в истоки туда, еще глубже, до народа Израиля, у Бога то был план не спасти Израиль, когда Адам согрешил. У него сразу был план не Израиль спасти, а план спасти человека. Понимаете? Поэтому я всегда, оглядываясь когда назад, вспоминая еще до Израиля, то я вспоминаю, и начинаю, у меня приходит такая мысль, что Бог не только избрал нас, чтобы спасти Израиль, что, наверное, Он поэтому избрал Израиль, чтобы спасти человечество. Понимаете? И когда мы говорим, что мы избраны для того, чтобы Израиль через нас возревновал и спасся, ну, я себя отношу больше к язычникам, потому что я какой я еврей, если я верю в Иисуса Христа, как мне иногда говорят. Вот, поэтому я хочу, чтобы мы понимали и смотрели в глубину Божьего плана. Мы не можем, может быть, увидеть его будущее, но мы можем увидеть то, что нам дано в Библии, и то, что дано было для народа. Поэтому не всегда нужно думать так, что Бог избрал язычников, чтобы спасти Израиль. А иногда нужно и посмотреть еще глубже, и тогда ты поймешь, что Бог избрал Израиль, чтобы спасти все человечество. И когда Бог составил этот план после грехопадения Адама, в этом плане уже был ты и я. Мы этого еще не знали. Наши родители даже этого еще не знали. А у Бога уже был план. План спасения. Поэтому Писание говорит, что придет Слово из Иерусалима. И это Слово, оно прозвучало на весь мир. Это был Иисус Христос. И вот так вот Бог спас весь мир. И, ну, еще не совсем спас, но спасает. И рука Его не ослабевает. И мы ожидаем Его пришествия. Но тем не менее, работа Божья ведется. И дьявол, конечно же, тут как тут, ведет свою работу по уничтожению, не просто по уничтожению человечества. Его цель – это Церковь Божья, потому что через Церковь сегодня идет спасение всего человечества, в том числе и Израиля. А Израиль на время просто оставил Бога, поэтому и дьявол на время оставил Израиль. Что сейчас за них, их уничтожать, если они сами себя уничтожают, потому что Мессию не отвергли? Но, тем не менее, Бог не оставил свой народ на время, отодвинул, чтобы через нас спасся Израиль. И вот этот Божий план, план спасения, он завертелся, закрутился еще в начале грехопадения. Поэтому мы должны понимать, что когда Бог говорит через Иеремию, Он не говорит Иеремии, что «я хочу, чтобы ты вышел из тюрьмы». Он говорит, я хочу, чтобы мой народ был спасен, чтобы мой план, он осуществлялся через мой народ и в моем народе, и через весь мир. И точно такая история, как пример, мы можем взять в книге Откровений, 1 главе, 9-10 стих. Вы знаете Иоанн, это человек, который был с Иисусом Христа до конца. Он один стоял на Голгофе у Голгофского креста, единственный мужчина, который остался, единственный из апостолов, и видел смерть Иисуса Христа. И пришло время, когда его арестовали и отправили в ссылку на остров Патмос. И мы читаем: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“» и так далее. И я хочу, чтобы мы увидели, что когда он услышал голос Божий, он не услышал голос Иисуса Христа, который говорил: «Иоанн, ты в тюрьме, я хочу, чтобы ты вышел на свободу, мои дети, они не должны находиться в тюрьмах». Он этого не слышал, поверьте мне. Понимаете, Иоанн, находясь в тюрьме за то, что он был соучастник в скорби и в царстве, в терпении Иисуса Христа, то, что терпел Иисус за каждого из нас, Иоанн также нес эту ответственность. И я хочу, чтобы мы понимали, что у Бога в Его планах, чтобы за Иисуса Христа мы несли ответственность. Я не говорю, что тебе надо сесть на остров или где-то сесть в тюрьму. Нет, но ответственность за Его святое имя, за Его страдания, за Его царствие, за то, что Он терпел ради тебя, она лежит на каждом из нас. И в планах Божьих, чтобы ты понимал это. Потому что когда ты понимаешь, почему Иисус умер на кресте за тебя, почему Иисус пошел на Голгофу, почему все это входит в план Божий, когда ты понимаешь этот план, то поневоле настоящий верующий, он будет ответственен за свою жизнь перед Богом. И он будет стремиться и делать все, чтобы его жизнь, она соответствовала Божьему плану и, как говорится, подыграть Божьему плану, не противиться Божьему плану. И это должны понимать мы с вами. Иоанн, написано, он был за свидетельство Иисуса Христа в тюрьме, и он был в духе в день воскресный. И слышал посреди себя как бы голос, который говорил. Иисус говорил о себе, о славе Божьей. Он говорил, что он грядет, он говорил, что скоро все совершится. Он открывал ему, что произойдет на небесах. Может быть, что-то было непонятно. Особенно многие, когда читают эту книгу Откровений, многого там непонятно. Но тем не менее, он ему что-то говорил, и он, несмотря на то, что Иоанн находился в заключении на острове, он, тем не менее, он ему говорил, возвещал ему будущее, возвещал ему то, что еще не сбылось, по сей день не сбылось. Понимаете? Поэтому верующий человек, он должен понимать, что у Бога есть план, и этот план он может открывать тебе постепенно. И не обязательно он тебе откроет то, что ты хочешь, чтобы тебе было открыто. Потому что иногда люди, они пытаются жить в своей жизни и открывать в своей жизни то, что им хочется. Вот в какой-то сфере мне хочется узнать, что будет у меня дальше с моими финансами. И мне хочется это узнать. Ну, мы понимаем, что нельзя ходить к прорицателям, гадалкам. Мы это понимаем. Но иногда, если мы услышим какой-то там где-то гороскоп или еще что-то, тем не менее приходит радость. Вау, проблема с финансами решится в следующем месяце. И при этом мы уже абсолютно далеко ушли от плана Божьего. Понимаете? Точно так молодые люди, которые хотят создать семью, что будет? Мне надо замуж, мне надо жениться. У других надо, что будет с моими детьми. И мы всегда забегаем и хотим знать, что будет впереди. И при этом мы забываем, что план Божий, он уже составлен. Что будет впереди? Но когда ты начинаешь искать лица Божьего и взывать к Нему, Бог начинает тебе открывать то, что уже им написано для тебя. Для этого надо взывать к Нему, для этого надо понимать, что Павел конкретно говорит: уже не я живу, живет во мне Христос. Он это говорил почему? Потому что он понимал, что если я буду искать свои планы, искать свое будущее, искать свои мысли, составлять свои семинары и думать, как мне проповедовать, то ничего из этого хорошего не получится. Он искал лица Божьего, неустанно молился, и он знал, что все, что бы я ни делал, я должен это делать так, как будто бы это делает сам Господь Иисус Христос. И поэтому он говорит: уже не я живу, живет во мне Христос. Точно так говорил Иисус. Он говорит, все, что я делаю, не я делаю. Отец Небесный, который во мне делает, творит. И точно так мы с вами должны говорить. Уже не я живу, живет во мне Христос. Все, что я думаю, все, что я делаю, это должно исходить не просто от тебя, от человека земного, а от человека, в котором живет Иисус, в котором живет уже Небесный, последний Адам. И тогда наша жизнь, она будет выглядеть по-другому. То есть ты будешь такой же, как ты есть. У тебя будет та же, может быть, работа, тот же автомобиль, та же квартира. Но твое сердце будет другим. Твоя внутренняя сущность твоя, она будет другая. И тогда Божий план, который уже есть для тебя, он будет осуществляться в тебе и через тебя. Поэтому очень многие люди, они начинают строить свои планы, они начинают строить что-то свое, и при этом рушатся надежды, и при этом потом они упоминают, вплетают в свое, вплетают Бога и говорят, вот я верующий, ничего не получаю. Я 20 лет молюсь, Бог не слышит мои молитвы. И поэтому Бог составил план и для тебя, и для меня. В книге Притчи, в 19 главе, 21 стих, очень хорошо сказано, что много замыслов есть в сердце человека, но состоится то, что определено Господом. Поэтому, как бы ты ни думал, как бы ты ни строил свои планы, очень хороший есть пример Иона, который тоже строил свои планы. Бог его посылал на работу, он говорит, нет, я хочу на курорт. И купил билет в обратную сторону. Ну, не буду рассказывать эту историю, как он попал, куда он попал. И все равно он пошел и исполнил то, для чего был призван. Понимаете? Бог позаботился о нем. Но Бог же мог найти кого-нибудь другого. Он мог найти другого Авраама. Он мог бы найти другого Давида. Он мог бы найти другого Иону. Но он этого не сделал. Он мог найти другого Виктора, другую Марию, другого Александра, другого Артура и так далее. Но ты-то почему-то и я, почему-то мы сегодня в Царстве Божьем. Поэтому мы должны подыгрывать, ну, я образно говорю подыгрывать, плану Божьему. Не менять его план, не подстраивать Божий план под свои желания, под себя, а себя подстроить под его план. Сколько бы ни было в твоем сердце замыслов, но состоится определенное Господом. Но бывают, конечно, варианты, когда определенное Господом не состоялось. Бывает такое. Но тогда и твое место в Царстве Божьем потеряно. Тогда твое место будет отдано другому. И та табличка, как мы говорили, которая ждет тебя, она будет изменена. Потому что Бог написал наши имена в книге жизни и приготовил нам эти места. Но не забывайте о том, что у Бога есть еще другая книга. Книга наших дел. И если наши дела не соответствуют Божьему плану, то имя может быть вычеркнуто. И так говорит Библия. Не тому радуйтесь, что бесы вам поминуются, а тому радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Вот что мы должны хранить и о чем мы должны заботиться. Поэтому многие люди принимают в свою жизнь то, что Бог дает, если Бог дает, например, дары знать бесов, и человек забывает об отношениях с Богом, вот он только бесов и гонит. Вот его хлебом не корми, бесов дай погонять. Вот ему ничего, уже Бог не нужен, он уже бесов может знать, все. Он забыл обо всем. Он встречает, кого бы он ни встретил, изыди, дух нечистый, или еще что-то в этом роде. Понимаете, вроде бы, и потом говорит, я же Богу служу, я бесов гоняю. Поэтому Бог, Он заботится о нас. Он сильный в своих делах. Он сильный, Он великий в совете своем и сильный в делах своих. Книга пророка Иеремия, 32 глава, написано. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю», то, что мы и читали в 33 главе. Так говорит Господь. А тут уже обращается к Нему. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцою. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф». великий в совете и сильный в делах, которого очи отверзли на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и плодам дел его». Посмотрите, как конкретно и четко пророк определяет Божье величество. Он говорит: «Ты великий в совете и сильный в делах, и очи твои открыты на все пути сынов человеческих». Вы понимаете, почему Бог, Он контролирует нас? Это хороший, здравый контроль Божий для каждого из нас. И Он хочет, чтобы те, кто ходит по правильным путям, по Его плану, они были вознаграждены. И это неудивительно, и мы точно так относимся к своим детям, как Бог относится к нам. Если дети исполняют все то, что ты говоришь, они послушны тебе, они внимательны к тому, что ты им говоришь, и тебе хочется для них что-то сделать хорошее. Приходит время, когда ребенок говорит: «Папа, хочу это или то», и ты начинаешь понимать, он такой послушный, он такой классный, я ему все куплю за то, что он такой у меня классный. И мы ему покупаем это. И Бог хочет вознаграждать своих детей за послушание. И Он недвусмысленно говорит, 18 стих, «Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь». То есть Бог являет свою милость ко всем нам. И за беззаконие Он воздает. И дальше Он говорит, 19 стих, «Великий в совете и сильный в делах, которого очи открыты на все пути сынов человеческих». Понимаешь, как иногда, когда Бог говорит, когда Бог предупреждает, что его глаза открыты, то это уже значит, надо сделать выводы. Это значит, что человек иногда пытается от Бога что-то скрыть. Но если что-либо в человеческой жизни, что Бог туда не проникнет и не узнает? Да нету такого. Нам надо перестать заниматься этой наивностью и думать, что ты можешь что-то от Бога скрыть. Ты можешь скрыть от пастыря, ты можешь скрыть от мужа, от жены, ты можешь скрыть от детей, от родителей. От кого угодно можешь что-то скрыть, но от Бога ты не скроешь ничего. Ничего. Ни в какой сфере твоей жизни. Ничего. Ни чувств твоих, ни мыслей своих. Ничего ты от Бога не скроешь. И поэтому тут надо быть очень внимательными. Потому что слово «великий в совете и сильный в делах», слово «совет» в данном контексте – это еврейское слово, которое означает благоразумие и Божий план, или Божий замысел, или Божье намерение. И мы понимаем, что у Бога есть намерение. То есть, другими словами, Бог, Он великий в своих намерениях. Он великий в своем плане, Он великий в своем замысле для каждого из нас. И не просто так, казалось бы, кто такой ты и кто такой Бог, да? Но тем не менее, Он великий, и замысел Его настолько прекрасный, намерение Его настолько благо для тебя и для меня, что Давид говорит: кто такой человек, что ты узрел его? И тем не менее, Бог любит тебя, и план свой осуществляет по отношению к тебе. Поэтому очень важно понимать, что у Бога есть план для тебя, замысел и намерение для тебя. Намерение прекрасное. Но если ты не будешь в этом плане или будешь сопротивляться этому плану, то написано, что его очи отверзли на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Вы понимаете? Ты сам себе навредишь, ты сам себе устроишь вот эту нервотрепку, ты сам себе сделаешь головную боль, как говорится, приобретешь и так далее в этой жизни. Поэтому, отталкиваясь от уже свершившегося в твоей жизни и в моей, мы должны сделать какие-то выводы. Если в моей жизни появилась какая-то головная боль о чем-то или о ком-то, то мне надо задуматься, откуда пришла эта боль. Был ли я в плане Божьем? Ну, то есть, я-то был в плане Божьем, но помогал ли я Богу осуществлять этот план, или я искал в плане Божьем, искал чего-то своего. И когда ты вернешься в этот план и в ту исходную позицию, когда у тебя началась эта головная боль, как мы уже назвали эту неприятную ситуацию в нашей жизни, тогда ты начинаешь понимать, откуда корень этой проблемы. Понимаете, Бог, Он живет, я еще раз говорю, уже часто об этом говорю, что Бог, Он вне времени. У Бога нет сегодня, завтра, послезавтра или вчера. У Бога, Бог смотрит на всю землю одновременно все, от сотворения до вознесения, до небес. И вся жизнь твоя, вся жизнь твоих родителей, бабушки, прапрабабушки, начиная от Авраама, его вся эта вот эта земная жизнь, она одновременно у него перед глазами. Мы это должны понимать. И поэтому Бог знает, и имея к тебе намерение, Он знает твое будущее. Не для того, чтобы ты искал это будущее, а для того, чтобы ты шил по его путям, по его правилам, и тогда это прекрасное, недоступное, что Бог хочет показать, Он тебе откроет. То есть ты сам к нему придешь. Вот туда Бог и ведет. Но когда ты ищешь своего, Бог туда не ведет. Мы должны понимать, что через такую вот постоянную ежедневную молитвенную жизнь мы можем узнавать о намерениях Бога для нас. Понимаете? Через молитвенную жизнь. Если ты помолился Богу, воззвал к Нему, попросил Его и не получил ответ, знаешь, в чем причина? Ты мало помолился. Если прошел час, и ты не получил ответ, молись еще. Если ты сутки уже не кушал и молишься еще не получил ответ, не бойся, с голода ты не умрешь. Молись дальше. Но упражняться в своей молитве, в постах, это наша с вами задача. Сам Господь Иисус заповедал нам. Он говорил, пока я со своими учениками, им не надо поститься. Он и не сильно там молил, назидал, настаивал на их молитве, хотя и учил. Но говорит, когда я уйду, тогда они будут поститься. Потому что он понимал, что через пост и молитву они не потеряют отношения со мной и с Отцом Небесным. Поэтому, если ты оставил, ты должен восстановить это. Большинство христиан сегодня пренебрегают этим ежедневным общением с Богом. Это просто есть. И никуда от этого не денешься. И мы должны исправлять эти моменты, чтобы восстановление Божьего плана в твоей жизни, оно начало функционировать. Потому что Божий план для тебя, как написано, Божья воля благая, угодная и совершенная. Это не просто так. И не просто так, что Его воля. Это Его воля благая, угодная и совершенная. Для тебя благая, угодная и совершенная. И у Него намерения благие, угодные, совершенные для тебя, для твоей жизни. Поэтому, когда мы начинаем искать эти Божьи планы, мы отчасти начинаем их понимать. Мы где-то что-то начинаем догадываться. Мы начинаем... И вот это есть упражнение для нашего духа. Это есть упражнение для нашего духа, чтобы все больше и больше распознавать и все четче и четче видеть Божьи планы на твою жизнь. Вы понимаете меня? Потому что, как написано, мы все это видим как бы через тусклое стекло. И чем больше ты работаешь над своим характером, тем больше у тебя возможность это стекло очистить, чтобы оно было все чище и чище. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 9 по 12 стих. Павел говорит, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда-то, что отчасти прекратится. Понимаете, мы не все знаем. Мы не можем проникнуть в план Божий, который состоится, который будет. Мы знаем в общем, он благой, угодный, хороший, намерения его благие, все хорошо. Это мы знаем в общих чертах. Но мы не можем проникнуть каждый в свой план, что будет дальше, что будет завтра, что будет через два дня, через год. Мы не можем этот план проникнуть. Поэтому отчасти, что нам открывается, мы это понимаем. Но нам надо возрастать, потому что когда прекращается это младенческий возраст, то вот это частичное понимание, оно оставляет нас, и к нам приходит расширенное понимание. К нам приходит расширенное понимание, расширенное видение Божьего плана по отношению к нам. Он говорит в 11 стихе, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Проблема многих и многих христиан, что они не оставляют младенческое. Проблема многих сегодня верующих людей, что они остаются быть этими младенцами. Они уже 20 лет молятся тремя псалмами. Или 20 лет, или 10 лет я ходил в церковь, все, теперь я хожу только на воскресное служение, потому что мне надоели, трачу время, трачу это. Я 10 лет приносил десятину, а в моем финансовом отношении ничего не произошло, больше не отдаю десятину. Или еще какие-то мысли. Вот надоело, надоело. Он остался или она остался в младенческом возрасте. Понимаете? Если я прихожу в церковь на все служения, то я не прихожу, потому что это моя обязанность перед пастырем, перед лидером, перед церковью. Это моя обязанность перед Богом. Быть всегда в служении, пребывать в молитвах, в служении. Если я отдаю десятину, то я не отдаю ее, как Богу даю взятку, чтобы Он приумножил мне мои финансы. Я отдаю, чтобы быть верным и показать свою верность, что часть моей жизни, которую я посвятил на эти деньги, я отдаю Богу. Я в этом Ему верен. И это не определяет какой-то срок. Если я хочу быть верным, я хочу быть верным до конца. Если я хочу познавать Бога, я хочу познавать до конца. Если я хочу возрастать в вере, я хочу возрастать, пока не приду в совершенный возраст. И не останавливаясь на младенческом. Каждый из нас должен понимать это правильно. Потому что это и есть Божий план для тебя и для меня. 12 стих, он говорит: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Такой запутанный момент, мы разберемся сейчас в этом моменте запутан. Он говорит, мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, то есть неуверенно, ну как бы гадательно, мы предполагаем, предположительно, что должно быть так. И вроде бы неплохо, нормально, это хорошо, когда мы предполагаем. Но, соответственно, Слову Божьему, да? И когда мы предполагаем, мы начинаем это анализировать. В нашей жизни происходит такой духовный анализ Слова Божьего. Мы начинаем анализировать, где я в плане Божьем, куда мне измениться, где еще, где надо мне смириться, где надо мне иметь кроткое сердце, где мне надо отказаться от этого, где мне надо совершенствоваться в этом, где мне надо принять обличение, где мне надо дать обличение, как его сделать, как это все совершить. И мы начинаем совершенствоваться. Мы начинаем возрастать. Уже и каждый раз, когда предположительно, вот эта предположительность нас, вот это тусклое стекло, о котором мы говорили, оно все больше и больше становится прозрачным. Но никто не может быть на земле совершенным. Один Иисус совершенный. Аминь. Поэтому Павел говорит, что когда придет время, когда то место, которое приготовил мне Иисус, а я в плане Божьем, и Бог готовит меня для моего же места, и когда Он придет время, тогда я буду уже с Ним лицом к лицу. То, что я знаю сейчас, это как бы предположительно, гадательно. Это по частям, потихонечку, по чуть-чуть. Бог открывает неизвестное, как написано, да, «Воззови ко мне, я отвечу». Чем больше мы взываем к Нему, то есть молимся, тем больше Он открывает нам. Все хорошо, все в нашей жизни прекрасно. А потом, когда придет время, что мы узнаем все, И узнаем, и познаем вот эту волю, волю Божью, познаем, как выглядит наше место на небесах. И написано, подобно, как я познан. То есть, мы опять же видим, что Бог, Он знал тебя. Он тебя познал во всех твоих, со всеми твоими недостатками, со всеми твоими грехами. Он познал тебя, какой ты есть. Хороший, красивый, светлого, светлой кожи или темнокожий, с узкими глазами или с круглыми глазами. Он познал тебя. Такого, какой ты есть. И мы должны это понимать. А каким образом Бог познает нас? А вот таким образом, что когда согрешил Адам, у Бога уже появился план, потому что его творение, он не хочет, чтобы оно страдало. Он не хочет, чтобы оно страдало. Грех приводит нас к страданию. Грех опускает нас под каблук дьявола. Грех, он делает из нас теми людьми, которые, будучи уже на земле, определены в царстве тьмы. Определены в аду, определены уже там. А мы познаны, и Бог познает каждого человека и дает ему возможность появиться в этот мир. Псалом 138, с 1 по 16 стих в заключении. Начальнику хора Псалом Давида, «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Бог знает. Он испытал его, и Он знает. Он знал его еще до испытаний. Но до испытаний Давид и сам себя не знал. Он был не уверен. Но когда он его испытал, Давид говорит, ты испытал и теперь знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя, что я верю тебе. Даже если я согрешал, даже если я падал, но я настолько был привязан к тебе, что я умолял тебя и день, и ночь. Подушку выкручивали от слез Давида. Так он молился Богу. И он говорит, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. То есть, все, что Давид может подумать или предполагать, Бог это давно уже знает. Ты и я не лучше Давида. Все твои мысли, которые были до твоего прихода сегодня и которые будут после ухода сегодня, Бог их давно уже знает. Все твои мысли, которые были неделю или год назад, или будут через неделю или через год вперед, Бог их давно знает. Поэтому какая великая привилегия и какая важность понимания Божьего плана, и что ты входишь в этот Божий план. И он дальше говорит, «Иду ли я, отдыхаю ли, окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». Ну, никуда не деться. «Еще ни слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постичь его. Я хочу заострить внимание на этих словах. Дивно для меня ведение твое. Понимаете, он, Давид конкретно показывает, что он смиряется под руку Божию и говорит, что да, Бог, я осознаю, что твой план для меня прекрасен. Сегодня каждый из нас должен сказать эти слова Богу в молитвах своих или начать говорить, если ты не говорил. Может, ты говорил, молодец. Но каждый из нас должен понимать, что Божий план для тебя прекрасен. Для меня видение твое дивно, говорит Давид. Оно настолько высоко, что я не могу постигнуть его. То, что оно есть, оно уже прекрасно. И то, что будет для меня – я не могу это постичь, потому что я не знаю, какие сюрпризы и какие блага ты приготовил для меня завтра. Понимаешь? И сегодня многие верующие люди, они размышляя, они вот так думают, как я приводил примеры, что не пойду, надоело. А может быть, именно в той домашней группе, или на то молитвенное служение, или на то другое служение, посреди, Бог для тебя приготовил конкретное твое исцеление. Может, именно в тот момент Бог конкретно для тебя приготовил благословение, что все, дьявол отступит от тебя, запретит пожирающему, и у тебя наладится финансовая сфера твоей жизни. Может, именно в том маленьком служении, может, в той маленькой встрече, которую запланировали там в церкви, и ты пропустил. Ты прошел мимо своего благословения. Ты прошел мимо своей судьбы, потому что обстоятельства, они повлияли на тебя. Обстоятельства руководили тобою. Насколько важно отдаваться Божьему плану. Аминь. Куда пойду от Духа твоего? И от лица твоего куда убегу, говорит Давид. Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил. Вот посмотрите, как Давид конкретно говорит, да? И это мы должны так говорить Богу. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Понимаете, не Давид себя сделал. Родители делают, а Бог внутри работает. Это великое, великое благословение, великая тайна, вот это зачатие ребенка. Это вообще, это, ну ладно, ученые сегодня многое в этой сфере достигли. Ну я не знаю, я не ученый, тем более в этой сфере. Я знаю, что есть какие-то там эти, которые бегут, там сперматозоид, еще какие-то клетки там или что там, соединяется и зарождается жизнь. Все, ученые это все нашли, узнали, все классно, все знают, все знаем. Но по сей день ученые, это загадка всех ученых, этих биологов или кого, как из этих всех эмбриончиков и сперматозоидов образуется кость человеческая. До сих пор науке это неизвестно. Понимаете? До сих пор это тайна. Это запрет на человеку. И как бы он ни копал, как бы он ни искал, на Украине говорят, не тратьте куми силы. Нечего лезть в эту сферу Божью. Там, где Богом закрыто, туда ты не надо тебе это искать. Это Божий план. Это Божий план. И для тех же ученых это Божий план. И он говорит, ты соткал меня в чреве матери моей. То есть, когда там что-то происходит, эти вот штучки соединяются, Бог начинает тебя уже там делать. Понимаете? Как Бог дивно заботится о тебе и обо мне. Как появились кости из этих вот маленьких вот этих молекул там или как эти частички эти. Как Бог это делает? Я не знаю. И никто из нас это не знает. Но когда еще тебя даже только мама с папой только думали иметь детей, Бог уже планировал, кто как там, что там будет и какой будет, и Он начинает ткать. Он начинает тебя, ну знаете, что такое ткать, да? Ткань – это вот переплетение тканей, да, ткут, когда ткут, одна нитка вдоль, там нити вдоль, и нитки поперек, и вот он начинает клеточки твоего организма, он начинает это все слаживать, вот с такого вот малюсенького, и до сего места он привел тебя, он заботился о тебе все твои, сколько тебе там лет, кому сколько. 14 стих. И вот он говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Понимаешь, ты дивно, скажи своему ближнему, ты дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Вот Давид научился сознавать это. Это то, чего не хватает сегодня многим из верующих людей. Многим из верующих не хватает вот этого осознания. Это то, что вот это наше сознание, ну, не сознание, а осознание того, что Бог делает и для нас, оно очень часто может, ну, не часто, но оно может лишить нас места в Царстве Божьем. Потому что, когда мы не пытаемся познавать план Божий, когда мы не пытаемся содействовать Его совершению, Его плана в твою жизнь, то мы можем и потерять место. Это значит, наше сознание, оно не осознало, для чего тебе это место надо. Твое осознание не осознало еще, для чего ради тебя умер Иисус Христос на кресте. Значит, твое сознание не осознавает, что ты в планах Божьих, и Бог заботится о тебе, а ты начинаешь искать свои пути, свои капризы, проявляя свой ропот и так далее, и так далее. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Понимаете, вот о костях он даже говорит. Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. Это ученые думают, что они изобрели этот УЗИ-аппарат, рентген-аппарат. Оказывается, он давно уже был. Еще во времена Давида мы уже читаем, что уже был рентген. Один, правда, был на весь мир, и он был в руках Божьих. Когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. Это относится не только к Давиду, это относится и к тебе, и ко мне сегодня. И дальше он говорит, очень такие прекрасные слова, он говорит, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Все дни для тебя и для меня у Бога назначены все дни, когда ни одного из них еще не было, когда еще задолго до твоего рождения, задолго до того, что ты появился, у Бога были все твои дни расписаны. И в каждом дне Он говорит, это мое дитё, вот благословение, вот радость, вот любовь, вот вера, вот надежда, вот в этом дне вот он будет такой у меня классный. В следующий день Бог переходит, этот вот мой сын или дочь, в этом дне любовь, надежда, вера, радость, благословение, финансы, здоровье, и радость, Божье благословение. Вот так Бог заботится о тебе каждый день. Но когда ты приходишь в новый день, и вместо того, чтобы ему сказать доброе утро, Дух Святой, ты говоришь, вот и мат, раз, тут болит, там болит, пошел ропот, ой, вот тот начальник, вспомнил про начальника, вспомнил про учителя, вспомнил про ученика, вспомнил про предательство, вспомнил, и все, весь день. И ты пришел в этот день, и вот этот вот ящик, сундук этих благословений, он остался закрытым и невостребованным тобой. Ты вошел в этот день и провел его так вот, с ропотом, с недовольством, лег, ну, помолился, Отче наш там прочитал, лег, поспал, и Бог говорит, ну, ладно, в следующий день, благословение, благословение, и ты просыпаешься в следующий день, опять спина болит, опять тапочки не на месте, опять чайник перегорел, что там еще? Понимаете? А Божий-то план, он такой, что он хочет любить тебя, насыщать благами, баловать, радовать. Божий план, он благой, как его и воля, Божья воля, благая, угодная, так же и Божий план для тебя. И вот этот план, когда осуществляется в твоей жизни Божий план, то твое место в Божьем плане, оно начинает функционировать. И тогда твое место конкретно сохраняется на небесах. Свято место пусто не бывает. И когда ты не совершаешь Божий план в своей жизни и не содействуешь ему совершению его плана в твоей жизни, то и это место может занять другой. Понимаете меня? В твоей книге записаны все дни для меня назначены. И этот день, который сотворил Господь, сегодняшний день, он назначен для тебя и для меня. И завтрашний день он будет назначен для тебя и для меня. И когда ты в завтрашнем дне проснешься, скажи, как прекрасен Бог, как прекрасна Его любовь ко мне. А если ты проснешься, и у тебя вообще ничего не болит, знай, ты уже на небесах. Поэтому, дорогие мои, начинайте свой день с благословляя имя Божье. Начинайте свой день с радости, с любви. Как бы ни пытались погасить эту радость в течение дня, храните ее. Побеждайте недовольство радостью. Побеждайте зло добром. Побеждайте ненависть любовью. И это делать надо каждый день. Это есть Божий план на каждый день для тебя и для его детей, и для его церкви. Аминь.